А мы поговорим про, в общем, в первой презентации, про то, как обстоят дела с управлением жизненным циклом приложений, какие сейчас существуют, так сказать, тренды, что происходит на рынке, в каком месте мы находимся, куда движется индустрия и что же, собственно, ожидать от Microsoft в этой области. На данный момент, естественно, вы уже достаточно хорошо осведомлены, в общем, о том, что есть разные команды, нужно работать всем сплоченно в распределенных каких-то условиях, и очень важны инструменты, которые автоматизируют всю работу, связанную с там, развертыванием, аналитикой и тому подобными вещами. Чем больше вы это делаете, тем более эффективным у вас становится труд программистов, и они не занимаются рутинными операциями, а, соответственно, менеджмент или те люди, которые заинтересованы в результате, они видят общую картину. И достаточно ее грамотно могут себе представить. Ну и вот, соответственно, с этими мыслями я создал опрос на одном из наших мероприятий, которое проходило в онлайне буквально 10 дней назад. Это мероприятие рассказывало о Visual Studio 2015 и о том инструментарии, который мы подготавливаем к новому выпуску. И, соответственно, там было 5 вопросов. Размер вашей команды, а есть ли в вашей команде выделены тестировщики, и там вопросы еще на следующем слайде. Мероприятие это посмотрело в онлайне 17 тысяч человек. Ну, какая-то часть, конечно, из них не отвечала, но, тем не менее, выборка очень такая достоверная, потому что это действительно были разработчики-программисты, которые специально пришли на наше мероприятие. Единственное, что мы не знаем, это из каких они там стран, потому что оно вроде как мероприятие у нас было русскоязычным, но там было и из Украины, и из Казахстана, и из Белоруссии. Ну, в общем, с другой стороны, вот примерно можете себе представить срез. Соответственно, что я из этого узнал, да? Ну, во-первых, то, что у нас, в общем, в большинстве случаев команды очень маленькие. И в большинстве случаев, когда мы вещаем про ILM со стороны Microsoft, мы себе представляем часто очень какую-то сверхогромную корпорацию, которая может себе позволить поставить 25 штук серверов в стойку, загрузить их там, я не знаю, Virtual Machine Manager'ом и начать управлять этой, как мы говорим, on-premise, то есть внутренней инфраструктурой, совершенно спокойно вот так вот по щелчку пальца. И мы рассчитываем в Microsoft, что вы сможете там еще и развернуть парочку deployment серверов, еще несколько Team Foundation серверов, все это с SharePoint, все это с и так далее, и так далее, и так далее. Что, естественно, не так, потому что основной срез вот тех людей, которые там более, чуть меньше половины людей, им это все ни к чему, да, естественно. Да и в большинстве случаев более даже там какие-то серьезные компании, которые занимаются разработкой, они тоже считают, что им это все очень чрезмерно и дорого, и вообще даже дорого не в том плане, сколько стоит этот софт, а сколько его обслуживать и сколько, соответственно, затрачивать усилий на его сопровождение и дальнейшую работу. А другой вот вопрос провокационный очень, он был связан с тестированием, и он тоже меня, вот результат этот ужаснул, более половины компаний не занимаются тестированием. Это для меня, в общем, загадка до сих пор. Я не понимаю тоже сам, почему так. Вроде, наверное, из экономии средств вот именно не хотят тратиться на человека, который занимается этим профессионально и, в общем, является выделенным там человеком, даже, может быть, там наполовину времени. Хотя эффект, уже и там много раз было сказано, эффект от тестирования, от банального даже смог тестирования, человеком вообще, который ничего в теории тестирования не понимает, а просто будет сидеть и щелкать на ваше приложение хоть там случайно, а потом через месяц научится использовать Microsoft Test Manager, влияние вот этой работы, оно будет колоссальным на самом деле. Поверьте мне, там в разы качество вашего программного продукта будет повышаться, если вы специально держите человека, который занимается тестированием. Ну и вот еще более страшные ответы, которые я увидел. И один из этих ответов формулировался таким способом. формируются ли у вас регулярные автоматические отчеты? А вот у меня такая просьба, если здесь смелые есть. А есть те люди, у которых формируются на регулярной основе отчеты? Ну, в общем, процент тот же самый, да? Вот обратите внимание, это краеугольный камень Application Lifecycle Management. Ради вот именно этого, ради и отчетов, ну и там еще плюс там, ради замыкания цикла, но на самом деле ради отчетов все вот это вот и придумано. Потому что нет никакого смысла городить огород там с системой контроля версий, с интеграцией там чекинов в ваши там таски, и плюс еще там автоматический деплоймент, создание билдов, там тестирование их модульными тестами, развертывание в тестовой среде и там и так далее. Нет никакого смысла в этом вообще, если вы не собираете попутную информацию, которая там, ну, она попутно создается, количество багов там, сумму там плохих билдов и так далее, там какие-то там эксепшены или там наоборот процент завершенных тестов. Если вы не собираете эти сведения, то вы вообще зря там даже и думаете, что у вас какой-то ILM или что-то. У вас должны быть автоматические отчеты, которые вы вот прям сию секунду нажимаете на кнопку и видите актуальные данные на сегодняшний момент, на сегодня, вот на 5 секунд назад. Если вы не добились такого результата, если у вас это количество этих отчетов не увеличивается, значит, вся вот эта вот катавасия там с ILM-ом, это все немножко показушные дела, которые, ну, вам не помогают в работе. Потому что ILM и вообще все эти проектные дела, ну, там, я не знаю, организация проектной деятельности внутри команды, они предназначены для того, чтобы быстро принимать решения в зависимости от текущей ситуации. Если у вас нет быстрого принятия решений, значит, вы опаздываете по срокам, делаете совершенно то, что не нужно заказчику, в общем, совершаете все эти болезни, которые неизбежно нас преследуют в проектной деятельности и в той работе, которую мы делаем. Ну и вот ситуация с билдами. Ну тут чуть получше, да? Половина, где-то половина компаний собирают билды. Зачем они нужны, мы, в общем, в рамках сегодняшней презентации еще поговорим. Я постараюсь показать, на самом деле, пример того, как можно такой там облегченный lightweight building там сделать и так далее. И все-таки вывод такой: если вы находитесь вот в этих красных сегментах, не в синих, да, то вам необходим ILM. Причем настоящий ILM, который добьется тех результатов, которые вам нужны. Но при этом вы будете, ну, там, обладать необходимой гибкостью, не втыкать вам 20 серверов в вашей организации. Если нужно, может быть, какой-нибудь сервер, то тогда мы его запустим в облаке и интегрируемся с нашей инфраструктурой. Так лучше. Это не требует никаких колоссальных затрат, а может быть, даже вам хватит тех возможностей и тех механизмов, которые есть у нас в онлайн-версии Team Foundation Server. Вообще, на самом деле, вам, наверное, уже всем известно, что у нас есть два продукта, связанных с управлением жизненным циклом приложений. Это Team Foundation Server. Это программный продукт, который вы можете установить у себя внутри организации или в виртуальную машину там, в облаке. И также у нас есть еще Visual Studio Online, когда вам ничего вообще устанавливать не надо. Все это также интегрируется в Visual Studio, и там практически есть все те же самые функциональные возможности, которые есть в TFS. Ну, минус там очень там точный репортинг, которого, конечно, не хватает, но тем не менее все это там можно сделать с помощью Excel-таблиц, сгружать данные из тех списков информации, которые есть в Visual Studio Online, и добиться того же качества отчетов, которые, в общем, есть и в TFS. Может быть, они только, ну, там, потребуют каких-то усилий, затрат по их подготовке. И, соответственно, именно по вашим правилам мы стараемся работать так, чтобы вы получили именно тот инструментарий, который вам необходим. И в первую очередь, естественно, еще раз хочу обратить внимание на Visual Studio Online. Там есть все для того, чтобы организовать командную работу, которая нам там необходима в рамках цикла Application Lifecycle Management. Есть и, соответственно, менеджмент, планирование проектов, там, управление задачами, тасками, багами и прочими механизмами. Есть система контроля версий, есть автоматическая сборка, есть тестирование, которое, может быть, вам пригодится, ну, в тестировании, там, в виде создания перечня тестов и модульных тестов. Плюс еще там есть деплоймент, автоматическое развертывание в среду, то есть то, что мы называем DevOps, для того, чтобы впоследствии мониторить ваше приложение и получать ощутимую и значимую информацию о том, как оно себя ведет, каким образом вы там видите, оно эксплуатируется, там оно падает 20 раз на дню, или оно там хорошо себя ведет, и вообще там ни одного эксепшена за там 3 месяца не было. Все это тоже требует аналитики и сбора этой информации, и, естественно, Visual Studio Online позволяет вам консолидировать эти данные и затем предоставить к ним доступ и видеть это все в виде отчетов. Есть разные уровни подписок, более подробно об этом можно узнать на сайте Visual Studio, но хотелось бы опять еще раз напомнить о том, что до 5 пользователей, вот как раз тот самый порог, большинство того сегмента могут воспользоваться нашими предложениями совершенно бесплатно, и вы получите полноценную ALM и DevOps среду за вообще ничто, да, то есть мы вам дарим. А потом, когда вы будете расти, когда вы превратитесь там в большую и громкую компанию, естественно, вы сможете уже подключить какие-то дополнительные платные сервисы или же вообще превратить это окружение в, как мы называем, on-premise, то есть установить свой TFS, создать еще более точные отчеты уже, которые там базируются на reporting services и на OLAP и так далее. И возвращаясь к теме вообще, собственно, того, что такое ALM и как, в общем, нужно решать эти задачи, связанные с управлением и там вообще достижением целей и созданием чего-то, что от вас требуется вовремя и в срок, то это много-много-много всяких, так будем говорить, там, маленьких фронтов, с которыми вы боретесь и, в конце концов, должны добиться результатов. И здесь невозможно ударить, в какую-то одну точку. Вы обязательно должны обеспечить везде какой-то приемлемый минимальный уровень автоматизации или по правилам ALM выстроить какую-то там цепочку, которая вам действительно будет помогать. Невозможно, это еще Джоэль Спольский вообще написал, есть такой программист, наверное, многие из вас знают, да, невозможно вообще назвать компанию полноценной, если она занимается разработкой, если у них там нет системы контроля версии. Это вообще сейчас всем смешно. Хотя там, какое-то время назад это даже допускали. И такая же ситуация и с таск-менеджментом, то есть системами управления, какими-то задачами интеграции, допустим, с Microsoft Project и тому прочими вещами. Поэтому это все очень много-много всяких компонент, который необходимо автоматизировать в рамках одного единого цикла, который мы называем Application Lifecycle Management. И, соответственно, на всех его фазах необходимо предусмотреть какие-то механизмы, которые вам позволят решать быстро те задачи, которые перед вами стоят. При этом вы можете не кидаться на амбразуру и решать, и автоматизировать все это постепенно. Сначала вы интегрируете систему контроля версии с системами управления задачами, и в Visual Studio у вас появится прямо в коде отметка о том, что эту функцию поменял там Иванов 5 минут назад и зачекинил ее на ваш сервер. Вы видели все, наверное, коды Lens, но мы еще увидим их по ходу нашей презентации, живем, когда я буду этот продукт показывать. Соответственно, также после того, как у вас это все превратилось более или менее в грамотное управление задачами и разработку кода, дальше можно подключить автоматическую сборку. И у вас замыкается уже цикл, как мы называем, continuous integration, то есть непрерывной интеграции ваших изменений, которые стекаются от разработчиков на ваш сервер. А на сервере это все постоянно компилируется, и вы с каждым билдом накапливаете информацию, сколько там было, вообще скомпилировался ли он в чистой среде, сколько модульных тестов прошло, каков процент код coverage. То есть можно много-много метрик собрать уже просто из-за того, что у вас есть автоматическая сборка. И поэтому половина, как вы видели, людей на этом графике, который я вам показывал, она уже все-таки оценила это и понимает, что дальше лучше двигаться с этими механизмами. Но совсем уж красиво и совсем в рамках Application Lifecycle Management и замыкания всего этого цикла, конечно, можно говорить только тогда, когда у вас есть интеграция с эксплуатацией, с той средой, в которой у вас работает ваше приложение. Будь оно десктоп или же будь оно там веб, вы должны предусмотреть механизмы автоматического развертывания, причем в две среды, как минимум в тестовую и в эксплуатационную реально. И затем еще и предусмотреть механизмы, которые будут вам обеспечивать мониторинг, то есть знать о том, как живет это приложение, что с ним происходит и, соответственно, как мы будем дальше с ним жить. Вот все эти фазы примерно разнятся перечнем проблем, которые там возникают, но у них у всех есть больные очень точки. Если мы говорим о вообще масштабировании, допустим, и проектной деятельности, команды, то, естественно, здесь во главу угла выходят механизмы, которые позволяют вам предусмотреть какой-то грамотный процесс. Их в TFS несколько. Это Scrum, Kanban, ILM, Lifecycle Management, как мы его называем, for Microsoft Solution Framework. В локальном Team Foundation сервере вы еще и можете менять эти процессы и настраивать их под свои нужды. И в документации MSDN есть описание того, как можно масштабировать эти процессы для больших команд. Так что не бойтесь, если у вас разрастется ваша команда от 5 до 100 человек, как будут ли сложности с масштабированием самих процессов. На MSDN есть документация, в которой описано, как это все делать, какие иерархии между рабочими элементами выстраивать и, в конце концов, каким образом действительно сложные проекты там, интегрировать с Microsoft Project Server и так далее. Также важна координация там, усилий между разработчиками в рамках той итерации, которая у нас идет. Очень рекомендуется двигаться вперед какими-то блоками небольшого характера. Все уже давно привыкли. Ой, извините. К слову, спринт, да, я надеюсь, всем оно понятно. То есть спринт — это какой-то сегмент работ, который вы действительно можете спланировать в рамках горизонта, да. Невозможно заглянуть в будущее там, на месяц или на год, да, но можно заглянуть на две недели и понять, какие на самом деле реальные задачи необходимо выполнять на текущий момент в рамках этой команды. И здесь важно понимать, что чем ближе у вас горизонт планирования, тем вы точнее планируете. А с другой стороны, исходя из моего опыта, я бы сказал так, что даже если вы будете ставить всем задачам по 8 часов и вообще не будете даже задумываться об, как говорят по-английски, эстимировании, да, то есть оценке трудозатрат на задачу, вот просто там. Но зато будете четко выстраивать иерархию ваших работ, что от чего зависит и каким образом взаимодействуют друг с другом, то это будет большая польза, нежели вы будете ежедневно там, или еженедельно тратить прорву времени на споры о том, сколько какая задача займет по времени реализации. Да бог с ним, не бойтесь ошибиться и вообще в команде объявите о том, что любая задача — это длиной 8 часов. Сделал быстрее — хорошо. Чувствуешь, что не сделаешь за 8 часов, надо, значит, дробить. Вот такой гранулярности хватит на 90% проектов. И все эти разговоры о том, как сделать оценку длительности, кто должен делать, программист или менеджер, они, это как демагогия в нашей области. Вот, честное слово, мне кажется, что это все как-то уже слишком переоценено. Реально необходимо просто лишь планировать и понимать, что вы будете делать, а сколько времени это займет, мы не можем предположить до деталей. Лучше говорить 8 часов. И, соответственно, в рамках вот такого планирования у вас есть возможность видеть нагрузку на команду. То есть инструментарий, который мы подготавливаем, если вы туда добавите людей, как исполнителей, которые будут заниматься теми задачами, которые мы им придумали, вы сразу же видите, кто перегружен, кто нет. И здесь-то уже можно как раз посмотреть на детали задач. Если они все по 8 часов, и мы их пяток задач дали разработчику, а он видит, что ну, за неделю он не справится, или наоборот, слишком мало, ну, выглядит задача очень просто, там, поменять текст на веб-странице, значит, можно уменьшить время задачи и добавить еще что-то. Это все уже очень быстро делается в рамках вот прям веб-страницы, которая реагирует на назначение людей, и вы видите вот прыгающие графики, у одного человека становится больше, вот этот сейчас перегружен, этот вроде как чуть-чуть недогружен. Секунду, я включу сейчас свой ноутбук. Электричество. Извиняюсь. Не предусмотрительно. Чуть-чуть я. Сделал, что не подключил блок питания. Там ничего не погасло? Что-то отвалилось, да? О, катастрофа. А мне никто тут не может помочь? Что же я там оторвал? Да нет, вроде. О, появилось. Так, все видать. Ну и, соответственно, если у вас есть такая возможность назначать на людей задачи, то вы дальше в виде так называемых таскбордов с очень хорошо настраиваемыми фазами, то есть ну, переходами между группами задач, можете видеть картину того, что у вас происходит на итерации вот в таком детальном режиме, когда у вас есть ну, колонка, где видно, чем занимаются люди, есть колонка, где видно, что уже сделано, ну и видно, что там требует какого-то внимания. И, соответственно, таким образом мы можем справиться с очень большим пластом проблем, связанным с управлением проектов, и знать о том, что происходит у вас на текущий момент. С тем, чем занимаются люди, какой у них прогресс, сколько им осталось работать в рамках этой итерации. То есть держать руку на пульсе. И, соответственно, в рамках этих механизмов вы можете пользоваться инструментарием, который у вас сосредоточен на главной странице Team Foundation сервера или онлайн-версии Visual Studio Online. Если вы зайдете на любой проект, то вы там увидите несколько индикаторов, которые вы можете конфигурировать и получать результаты в виде четких вот таких, как говорится, значений чисел, сколько у вас багов на текущий момент, какое количество задач вам необходимо выполнять. Ну, здесь тоже у меня ненаглядно, прошу прощения. Ну, в общем, вам, наверное, понятно, что стало, что вы можете разместить на вашей главной странице вашего проекта плашку, в которой будет, например, из списка ваших багов выбрано то количество, которое на текущий момент существует на вашем проекте. И вы, соответственно, уже можете, исходя из этого, следить за ситуацией и, ну, если вы менеджер, и какие-то усилия по управлению прилагать к команде, или же наоборот, ну, если все в порядке, никаких таких тревожных сигналов нет, заниматься какими-то приятными вещами и там не работать, отдыхать. После того, как у нас спланирован проект и каким-то образом ведутся работы уже в рамках итерации, естественно, во главу угла ставится качество разрабатываемого программного кода, а также ну, сопровождаемость и тестируемость вот этих всех вещей, а также вообще факт тестирования. И здесь тоже очень много всяких возникает нюансных проблем, которые неизбежно заставляют людей отказаться и от идеи тестирования вообще. Начнем с того, что распределенные команды могут использовать уже теперь и такие вот системы контроля версий, как Git, да, которые подходят командам, которые находятся в разных, там, я не знаю, географических зонах. И вообще Git — это очень мощная штука. Она нам пришла из мира Linux, и вот теперь мы с Microsoft OpenTech разработали библиотеку libgit2, которая в исходном коде опубликована тоже на сайте Codeplex. Не Codeplex, а GitHub. А, соответственно, эти наработки еще и используются в Visual Studio 2013 и 2015. И вы можете теперь, ну, так скажем, как мы говорим по-английски, first person citizen, использовать Git в Visual Studio так же, как и родную систему версий. Так что имейте это в виду, в общем, это достаточно приятно. И что касается тестирования, вообще, ну, наверное, вы все знаете, что у нас масса инструментов, связанных с тестированием. В первую очередь, это взрослый такой инструмент Microsoft Test Manager. Есть специальная редакция в MSDN, которую вы можете загрузить и купить этот инструментарий для тестировщиков. Тем не менее, тестами можно управлять еще и в Visual Studio Online. Просто банально вести перечни тестов, видеть то, что сделано, что не сделано, и получать результаты в виде тестирования, ну, какие-то там без инструментария. Просто если человек кликает там на продукт, на программный, обращает внимание на то, как что работает, как что нет, и отмечает каждый тест пройденным или не пройденным. Соответственно, это все интегрировано таким образом, что в конце концов получается там некий отчет, который тоже вам для каждого билда или для каждой итерации дает возможность понять, что же у вас произошло и каким образом вы проверили ваш продукт. Это все очень легкие средства. Если вы взрослая и там дотошная корпорация, то вы, естественно, можете инсталлировать Microsoft Test Manager, начать проверять ваши программные продукты уже с помощью этого инструмента и знать буквально вообще все. Процент покрытия этого ручного кода, ручного теста кода. Да? То есть мы, так же как и для модульных тестов, можем собирать информацию код coverage для ручных тестов. Это и какие-то смоук-тесты, когда вы запускаете Microsoft Test Manager и делаете вообще все от балды, но в конце концов у вас все это внимательно записывается и потом превращается в такой же тест, где отмечены все шаги, которые вы проделали. Или же вы можете собрать всю диагностическую информацию, которая у вас была в программном этом продукте, когда вы запустили МТМ, запустили исполняемый модуль, в нем произошла исключительная ситуация, собралась информация IntelliTrace, которая тут же была прикреплена к багу, да еще и было снято видео, и еще и были автоматически записаны все шаги, и все это осталось только нажать на кнопку Send Bug, и эту информацию получил ваш разработчик, который еще вдобавок может открыть IntelliTrace и провалиться прямо в ту строчку кода, в которой этот exception произошел у тестировщика на его компьютере. Даже такие сценарии реализуемы. Мы их не один, не раз, два раза показывали на многих мероприятиях. Ну, в рамках этой презентации я не буду показывать, но с другой стороны, это все работает. Правда, чуть-чуть сложно настроить, но это все тоже описано на нашем сайте MSDN, вы можете обратиться к этому источнику. И еще, я надеюсь, у нас будут несколько презентаций в рамках этого дня. Вам там тоже покажут Microsoft Test Manager, что он из себя представляет, так что вы не останетесь совсем уж без информации, если кому-то непонятно, что он из себя представляет. Еще один важный момент — это нагрузочное тестирование. Очень мало компаний его делает. И я там вот, если бы этот опрос устраивал среди тех 17 тысяч человек, я думаю, там вообще был бы такой вот сегментик, там 5 или, может быть, даже 2-3%. Не могу точно достоверно сказать, не делал опрос. Надо было, конечно, просто количество вопросов. Вопросов в вопросе лучше не увеличивать до бесконечности. Но, тем не менее, нагрузочное тестирование необходимо. И нужно быть готовыми к тому, что ваше приложение будет испытывать трудности с нагрузкой. Вдруг вам свалится бешеная популярность. Ну, особенно это касается веб-приложений. Вам свалится бешеная популярность, и вы просто-напросто не справитесь с нагрузкой, и дальше к вам пользователи ходить не будут. Соответственно, для того, чтобы решить такие задачи, вам необходима инфраструктура для нагрузочного тестирования, которая дорога, и она еще и должна быть распределенной. Вы, если захотите бомбить ваше приложение множеством запросов с всего мира, это трудно организовать. Вы только можете нагрузку организовать из той точки, в которой вы сидите, или, может быть, договориться с друзьями. Но в Azure предусмотрены механизмы, которые вам в буквально 2-3 клика создадут необходимое количество источников, так говорить будем, сигналов для вашего приложения, и вы проверите его на ту необходимую нагрузку, которая вам, ну, там, предположилась, 100 пользователей в секунду. И вы, нажав на кнопку «Выполнить эти тесты», моментально создадите инфраструктуру в облаке, которая сделает все за вас, а потом, когда она, ну, тесты пройдут, эту инфраструктуру удалят, и больше ей мы возвращаться не будем, пока вы не запустите следующий нагрузочный тест. Никаких затрат, кроме как вот за время эксплуатации вот этого вот кусочка нагрузки, вы не несете, не надо никаких стоек серверов покупать и так далее, все можно сделать в облаке. И это очень важно, потому что здесь колоссальная экономия, как бы у вас не будут здесь простаивать никакие ресурсы в вашей организации. Ну и, соответственно, это позволяет уменьшить так называемый технический долг. Чем меньше у вас багов, чем больше вы уверены в том, насколько хорошо вы написали ваше приложение и как оно проверено, тем больше шансов, что вы добьетесь того результата, который вам необходим и необходим вашему заказчику. То есть тем людям, которые хотят, чтобы вы сделали этот программный продукт. После тестирования, естественно, получается какое-то там, ну, в рамках там нескольких итераций, получается какое-то изделие, что-то, что уже можно показать заказчику и там, я не знаю, ну, каким-то образом начать эксплуатировать. И здесь тоже возникает масса сложностей. А в основном, ну, вот мы видели, да, там автоматические билды половина, а уж там развертывание автоматическое вообще, я не знаю, ну, тоже, наверное, очень небольшого количества людей, потому что автоматическое развертывание, оно невозможно без билдов, то есть это уже меньше половины, да, людей делают это. И проблема вся с созданием вообще билдов в том, что здесь можно допустить огромное количество ошибок, зависящих от человеческого фактора. Ну, просто там какой-то разработчик, ему пришли и сказали, ну-ка давай нам разверни веб-сайт на наш вот фронт-энд, который у нас находится на том-то сервере, и скомпилирую его вот сейчас из текущих исходников и опубликую. А он там, ну, да взял и забыл сделать get latest version, да, если у них система контроля версий от Team Foundation сервера. Забыл, опубликовал старое, там база данных была новая, и все упало, и вообще все недовольны, да. Это один из небольших примеров, который можно предположить, на самом деле, ну, скандальных историй с развертыванием каких-то неправильных билдов великое множество. Вот год назад произошел там дизастер у Яндекса, да, когда они раскатили какой-то там пакет обновления на множество клиентов, которые там чуть ли не стер весь диск, да? Помните эту историю, да? Вот, это ужасно. И почему это происходит? Потому что где-то что-то кто-то забыл, допустил ошибку, это прошло все фазы. Я уж не верю, что у Яндекса нету каких-то там эшелонированных там кусков принятия решений, когда там вот люди, там, дождавшись результата тестирования, уже принимают решение на, там, на развертывание в тестовой среде, а потом уже и, ну, там, раздача его всем, кто пользуется этим программным продуктом. Где-то что-то не сработало, где-то что-то кто-то забыл, ошибся, а в результате пострадало огромное количество людей. Очень плохо. И на репутацию компании сказывается, и так далее. Соответственно, лучше, чтобы у вас все было в автоматическом режиме, потому что компьютеры не ошибаются. Компьютеры всегда выполняют именно ту работу, которая на них возложена. Они ничего лишнего никогда не сделают, никогда там не доделают. Сколько им надо, столько они сделают. Сколько, там 1000 скомпилируют исходников и там опубликуют веб-сайт ровно там в секунду, когда вам необходимо. И еще и проверит 20 условий, что и там и база данных должна быть той версии, и там еще какое-то количество условий. В общем, все это решается с помощью инструментария, который называется Microsoft InRelease. Но это сторонний продукт, который мы купили. Компания продолжает свою деятельность и, ну, занимается этой же этим же программным продуктом, но у нас он теперь входит как один из компонентов в, собственно, в плеяду инструментария Visual Studio. Скачав этот продукт, вы можете настроить грамотное там, создание билдов, которые на основе схемы XAMA и всяких блок-схем там, с проверкой условий будет собирать вам билды. При этом у вас есть возможность выстроить очень сложный каскадированный workflow, когда там один человек утверждает одно, другой человек утверждает другое. Причем это на основе информации, которую поставляет им in-release. Они открывают и видят, что пришла заявка на deploy. Они могут посмотреть о том, а был ли стейджинг, развернулось ли уже на тестовом сервере, а прошло ли там количество какое-то юнит-тестов. Ну, как, у нас есть вот какой-то порог, допустим, который мы не можем себе позволить. Если модульные тесты там 99%, тогда да, тогда отправим на, уже на эксплуатацию. И таких вот, как мы говорим, там, гейтов принятия решений с ну, количеством информации, которую мы должны проанализировать, может быть очень много. Это там и код coverage можно как порог указать. Можно еще там в дополнение, там, обновлена ли база данных, тоже проверку какую-то в этот вот workflow вот это вот встроить. В общем, этот инструмент позволяет вам выстроить схему, которая затем будет работать как часы, и вдруг, если что не срабатывает, то никогда никто вашу эксплуатационную среду не тронет. Потому что все автоматически либо развернулось, либо нет. Все атомарно. Нигде никаких половинчатых состояний нет. Никто из людей не вмешивается. И там куча правил не позволяет совершить очень странные и страшные какие-то ошибки, когда кто-то что-то забыл, не выспался и, соответственно, обрушил всю систему. Вот такой замечательный инструмент. Думаю, что кто-то даже впервые о нем услышал, да, я так видел глазами. О, нет, таких нет или есть, да? Ну вот, рад был быть полезным. При этом этот инструмент работает не только в внутреннем вашем окружении Team Foundation Server, он также может работать и с Visual Studio Online. То есть вам даже и не надо тратиться на TFS внутри вашей организации. Вы можете, пожалуйста, подключить in-release и к Visual Studio Online. И дальше создавать вот эти build definition, публиковать что-то куда-то и так далее. И, в общем, добиваться результатов, которые вам необходимы. Ну, я не совсем знаю сейчас текущую ситуацию вот с разработкой новой системы билдов в TFS 2015, но я совершенно точно знаю, что старые механизмы, ну, на основе вот этих самых блок-схем, они останутся рабочими, они никуда не денутся. Речь идет о том, что в новом Visual Studio 2015 и TFS 2015 будет поддерживаться новая система, которая называется Build vNext. Там мы отказываемся от декларативного описания схем, и XAML больше не надо будет пользоваться, все только лишь скрипты PowerShell. Они из себя представляют некие блочки, допустим, получить исходник из гита, блок, получить, там, я не знаю, бинарники и запаковать их в zip-файл, отправить их FTP-сервером. То есть это своего рода тоже in-release, да, но он такой, как сказать, более приземленный, да, и вы там можете, в общем, всем этим управлять и без всякой головной боли, но будет ли он совместим с in-релизом, вот новый вот этот вот формат, я пока не знаю. Мне кажется, что все-таки дальше будет какое-то развитие и синергия, но не могу этого подтвердить, окей? Вот, и на самом деле мне бы хотелось показать сейчас, как может быть вообще вот этот деплоймент работать, и мы сейчас с вами в 2-3 клика попробуем создать полноценный application lifecycle management цикл, да, от создания кода, от планирования и до публикации его на веб-сайте. Как это выглядит и что для этого необходимо проделать? Первое, что нам нужно, это, конечно, то, куда мы будем публиковать вообще наше веб-приложение. Мы будем создавать веб-приложение. Создадим его в Visual Studio 2013. В принципе, все так же будет работать и с 2015. Но чтобы не было генеральского эффекта, я все-таки поработаю в студии, которая стабильная. Окей? Потому что там CTP6, он мне что-то там подглючивает, не хочет, чтобы на ваших глазах что-то упало. Мы создадим проект ASP.NET приложения. И я хотел еще добавить туда модульные тесты. Так. Забыл на галочку нажать. Так, и добавляем сюда модульные тесты. Пока это у нас локальное приложение, которое мы можем запустить и увидеть его результат работы. После этого мы сейчас его добавим в систему контроля версии Git. Кто-нибудь пытался изучить Git, да? Есть такие смельчаки, да? Я по первости, когда впервые о нем услышал, там, где-то после полугода того, когда перешел Linux Kernel Development на Git, я попытался узнать, что же там такое вообще гениальное, да? Увидел документацию и просто, меня обуял страх. Я человек из мира Windows. Я не знаю всех этих command-лайнов, там, пайпов и прочего. Мне проще, конечно, работать в Visual Studio и нажимать на там кнопочки, которые мне предлагают заранее все пути. Не надо мне там задумываться о том, где, откуда, что взять. Вот так сложилось. И, соответственно, до недавнего времени работа с гитом в Visual Studio — это был там pain. Да? Ничего хорошего он из себя не представлял. Теперь же работа с гитом примерно выглядит следующим образом. Надо же с чего-то начать. Если говорить... Если говорить о том, чего мы достигли, то это уже выглядит практически как Visual Source Safe.
Но стандартный вариант для работы с multiple branch'ами — это rebase. Rebase делать из среды нельзя.
Да. Все, что касается бренчинга, это, конечно, уже для профессионалов.
Система, она вся построена на бренче, только на нем. И, соответственно, возможность сделать ребейс — это очень большой минус.
Я думаю, что вас ждут приятные новинки, касаемые гита в Visual Studio 2015. Уже есть граф, который отображает коммиты, откуда какие ветки идут. Такая картинка есть. С чего все-таки начинаем мы это добавляем наш проект в гит? Когда мы нажимаем на кнопку Add to Source Control, у нас спрашивается теперь два варианта развития событий, то есть стандартный и гид. Нажав на гид, практически ничего не происходит, просто создается локальный репозиторий, который вообще ни к чему не подключен, и мы дальше в нем работаем. Теперь нам осталось только сделать коммит. И все. Наше решение теперь оказалось в системе контроля версии Git. Как же нам ее теперь опубликовать в наш Visual Studio Online или в ваш Team Foundation сервер, который находится у вас внутри организации? Для этого нужно зайти на страницу управления проектами в Visual Studio Online или TFS и создать новый проект, который, соответственно, у нас уже будет принимать все эти данные из гита и будет являться тоже бранчем, мастер-бранчем для нашего локального репозитария. И здесь мы тоже обязательно должны указать, что это гит-репозитарий.
Очень хочется гит фронтенд для TFS Version Control, чтобы на сервере хранилось в формате TFS, но при этом работать в студии с гитом. Как с консольной TF-гит?
Ну, я не знаю, как это сделать, пока мы сосредоточимся на том, как работать в Git.
Нет, сейчас официально никак, только используя либо Microsoftскую разработку для open source, которая дает Git, либо GitTFS сторонний.
Ну да, окей, давайте двигаться вперед. Вот ваша страница проекта, которую мы только что создали. Здесь у нас есть возможность управлять теми задачами, которые у нас неизбежно возникают, работать с исходным кодом, планировать работу. Видите, здесь все даже на русском. И, соответственно, дальше вам необходимо зайти в репозитарий исходного кода, так как он пустой, то получить просто адрес вашего Git-репозитария. Зря я, конечно, там поставил пробел. Ну, вот проверим, сработает или нет. После того, как у нас создан локальный репозитарий здесь, вот, ну, на нашей машине, мы дальше можем посмотреть на несинхронизированные коммиты, которые у нас находятся в нашей системе. И, соответственно, вся эта система начинает работать тогда, когда у нас есть адрес удаленного репозитария, который мы вот здесь вот указываем. Мне кажется, сейчас произойдет взрыв. Ну ладно. Нажимаем на Publish. И нет, все сработало. У нас отправляется наш исходный код, точнее тот коммит, который мы изначально создали. Это пакет изменений в базе. То есть все наши добавленные файлы. Они отправились на сервер. И теперь, если мы зайдем сюда еще раз, то мы увидим, что у нас действительно создались эти исходники. А, нет, я еще не нажал на кнопку... Да, да, он еще не... Может быть, все-таки сейчас произойдет взрыв.
Зачем Microsoft Git?
Зачем?
Вот сейчас вот смотрите, вот у нас компания, нормальная, обычная компания, сидят разработчики, 250 человек. И вот они сейчас просто боль вот такая, хотим Git.
Модно.
10 лет был TFS Version Control, ну, обычно все нормально, бранчи работают.
Модно.
Потому что для разработки, для feature-based development это самая удобная штука из того, что есть.
Да, исходя из вообще способностей гита.
Потому что удобно. Потому что удобно. Потому что есть возможность вести локальную историю до того, как...
Итак, друзья, ну, на самом деле у гита есть масса вообще очень приятных возможностей, вот именно связанных с distributed development, именно с разработкой. Не, он может быть, понимаете, они могут сидеть даже на одном квадратном метре. Distributed development — это суть не в том, кто от кого, насколько удален. Это не, дело не в расстояниях. Дело в том, что каждый может в своей песочнице, в своем домене разрабатывать все, что угодно, сделать бранч очень быстро. И потом... Да.
Так вот, политика коммита и сохраняется, но она коммит в основную версию идет. А при этом он у себя на рабочем месте имеет возможность промежуточный unstable коммита иметь в своем локальном хранилище. Локальный workspace не имеет истории. А бренчевать все на серваке, это сервак сдохнет.
У нас, в общем, нас долгое время нас ругали за то, что мы не используем, ну, то есть используем только Team Foundation Server Version Control. Когда мы стали поддерживать Git, еще одна боль появилась, да. Ну, я думаю, что мы со всеми болями справимся и будем счастливы. Итак, у нас появились исходники уже в нашем удаленном репозитарии исходного кода на базе Git, и мы, соответственно, можем теперь уже с ним проделывать какие-то еще более интересные операции. Например, мы можем создать в этом репозитарии... Так, сначала мне нужно подключиться. Это сейчас у меня локальный репозитарий, а я должен подключиться к удаленному. Выбрать проект, который мы недавно создали. Он у нас называется WebDeploy, да? А, Deploy Test с пробелом. Мне кажется, все-таки где-нибудь что-нибудь взорвется. Ну ладно. Должно, просто не должно. А и в настройках билда я создам билд, который будет мне делать integration check. Это будет continuous integration check. где мы просто будем собирать, компилировать проект и, соответственно, запускать те модульные тесты, которые у нас уже есть в проекте. И триггером мы у него поставим пока manual, ну, просто будем его вручную собирать. Остальные все изменения мы не будем там проделывать. И единственное, вот, что мне хотелось бы здесь указать, здесь есть выбор среди билд-контроллеров. Билд-контроллер — это машины, которые могут стоять у вас внутри организации. И они сами, вот вы заходите на, ну, допустим, я могу зайти в свой ноутбук, запустить специальную софтину, которая называется Microsoft Build Controller здесь, и подключить ее к этому удаленному репозитарию. Этот удаленный репозитарий начинает понимать, что есть где-то Build Controller. Он работает в режиме пулинга, то есть сам Build Controller постоянно с некоторой периодичностью стучится в облачный Visual Studio и говорит, нет ли для меня задания. А если оно есть, то он тогда забирает оттуда исходники с помощью там гита или version control TFS, начинает их уже локально где-то скомпилировать. Вы можете также, вот как здесь сейчас у меня запущен build controller, подключить и облачный. Это у меня виртуалка, которую я покажу попозже, в которой установлен тоже весь софт. Но также есть еще hosted build controller, когда вам вообще ничего не надо делать. Это уже заранее создано Microsoft. Это виртуальная машина, которая, ну, в рамках вашей подписки для Visual Studio Online действует. И там есть определенное количество минут, которые вы можете в рамках месяца использовать бесплатно для того, чтобы компилировать свои билды. Сразу скажу, ну сколько вот типичный вот такой билд пустого проекта занимает? 2.5 минуты. А у вас там их где-то на 200. То есть раз в недельку уж точно можно integration check делать и компилировать проект. М? Ну, как, конечно, то есть там чуть подольше, там минимум ресурсов у этой машины, и как бы почему она так притормаживает, там виртуалка, наверное, ну, 4 гигабайта, не больше, и все.
Ее можно настраивать, правильно?
Нет. Hosted Build Controller вам недоступен для настройки, но, с другой стороны, еще раз говорю, вы можете быстро сделать Build Controller локально, как бы он все равно будет облачным, вы его включили, он у вас все собрал. Самое главное — соблюдать правила вот всего этого механизма автоматической сборки. И дальше мы здесь указываем процесс, пока здесь ничего менять не будем. Процесс, ну, нам говорит о том, какой solution компилировать, запускать или нет тесты, что там делать дальше с исходниками и так далее. Вот, соответственно, здесь есть, ну, там возможность build-аргументы указать и так далее. Эти все настройки, они превращаются в некий большой XAML-файл, который вы потом впоследствии можете редактировать и видеть уже там детально шаги, которые там проделываются. Там, на определенном шаге вы можете подключать еще какие-то шаги, там, типа послать почту, там, стереть файл или что-то еще сделать, или там, не знаю, выключить свет, если у вас есть такой компонент для XAML, который, ну, выполняет эту работу. В будущем еще будет добавлен другой компонент сборки. Это называется штука build vnext. И, как я уже говорил, он будет весь настроен на скриптах PowerShell. Но он должен будет также собираться из кирпичиков, которые там подряд делают какую-то работу. Все. И после того, как мы сделаем queue new build, у нас через некоторое время, пока вот все в очереди, где-то в облаке какой-то компьютер соберет наши исходники в бинарные файлы, пока мы в очереди сидим, и выложит их, эти бинарники, в систему контроля версий на текущий момент. Причем у нас еще была возможность здесь указать retention policy, чтобы у вас не засорялся репозитарий. Вы также можете держать только информацию за последние 10 дней в этом вашем облачном хранилище. Но этого мало. Конечно, integration, ну, там, build, это более 50%, точнее, почти 50% пользователей делает. Но нам-то нужно замкнуть ILM-цикл, нам нужно еще и сделать deployment всего этого собранного, да, дела на какой-то веб-сайт. Это может быть локальный веб-сайт на ИСе, или же мы сейчас попробуем создать веб-сайт в облаке. Вот. У меня здесь есть уже страничка с облачными службами. И одна из них, облачная служба, называется Hello World. И дальше мы можем здесь настроить публикацию с помощью Visual Studio Online. Ну, соответственно, я не хотел бы сейчас сделать это с помощью Wizard, я хочу вам объяснить, как это работает внутри. Окей? То есть вы, если сейчас пройдете с помощью этого Wizard, то у вас получится, что на этот веб-сайт будут браться исходники, компилироваться и публиковаться из определенного репозитария после того, как вы внесете туда любое изменение. Мне хотелось бы просто показать, как это на самом деле происходит. И здесь мне важно только лишь сгрузить... Вот у нас здесь облачная служба Hello World. И я сейчас сначала, прежде чем мне получить эти результаты, мне нужно опубликовать... Ой, что-то не скомпилировалось.
Не скомпилировалось.
М?
Не скомпилировалось.
А, что-то Application Insights не сработал. Иногда что-то не работает, потому что не те версии пакетов. Да, я думаю, что лучше его выключить. А что, где он нашел?
Когда вы создавали проект, там галочек
ставил. Application Insight? Так. Это не тот. Да?
Нет, вы просто когда смотрели, вы в тесты заглядывали.
Референсы смотрели.
Ага, извиняюсь. References. Вот он, да.
Ну, как Nuget пакет, да?
Да.
Кстати, на правее, правда, может, много. Он не будет с Nuget. Подсосет, да.
Так, сейчас попробуем здесь собрать.
А он там в стартапе нигде не регистрирует, ничего.
Ну, если бы я сейчас референс убрал, да, и он там что-то...
Я
заместил его, как Nuget
Package и все. Он инстал Nuget Package, да, потому что я сегодня не зарегистрировал себя, сейчас ошибка компиляции.
Ну, спасибо за советы. Я даже доволен, что мы сейчас так быстро разбираем.
Сейчас он их не найдет, потому что в репозитории почище. Надо анду сделать в этом. В гите. Блин, подходите, изменения.
А уже...
Никому там был.
Жалко, я, конечно, не смогу показать Insights живьем. Что-то где-то опять у меня референсы. Это все связано с тем, что у меня здесь этих Visual Studio на моем компьютере три штуки. 12-е, 15-е. Они как-то все-таки между собой интерферируют. Тем более CTP. А что-то где-то бьется. Но на самом деле Insights — это очень удобная и важная штука, которая подключается в автоматическом режиме к каждому вашему веб-сайту, и дальше вы можете изучать данные о том, сколько было реквестов, какое количество там, допустим, исключительных ситуаций и так далее. Мы увидим отчет, у меня там есть слайдик дальше. Ну, давайте двигаться вперед. Итак, надо еще раз проверить билд. Вот зачем нужны, кстати, integration билды в автоматическом режиме. Они сразу выявили проблему в нашем продукте, и если бы эти исходники получил другой программист, он бы даже не смог их собрать. Уже мы пофиксили несколько проблем. Кстати говоря, после того, как у нас собрался печальный неправильный билд, у нас также создался баг, который мы теперь можем изучать. Вот он, баг 100. И мы, соответственно, уже знаем, что нам дали задание на его фикс. Если сейчас мы новый билд после этого чекина сделаем, то мы сможем ассоциировать даже эти изменения, с нашим коммитом, и они дальше будут там видны в наших исходных текстах. Ну, в C-Sharp мы не меняли, поэтому там код-ленс-индикаторы не сработают. Пока у нас собирается этот текущий билд, дальше нам нужно опубликовать наш проект. Вот у нас веб-сайт Deploy Example. Мы выбираем нашу текущую подписку и выбираем тот веб-сайт, который у нас уже там есть. Он называется Да, ну ладно, я создам новый Node Database. Зачем мы это делаем? В Visual Studio нужно получить, ну, в результате работы этого визарда будут созданы так называемые настройки публикации. Это файл, который нам предстоит сейчас загрузить с Azure. После того, как мы это проделали, сейчас у нас запустится браузер. И мы увидим, что наш веб-сайт работает. Пока после этого мы вернемся к нашим службам. И вот здесь вот у нас так, как мы его назвали? Hello. Ох. Ну, сегодня все-таки мне не везет. Да, ну он загрузился, да. И в нем есть явно какие-то серьезные проблемы. Вот наш этот веб-сайт. Он называется Hello World 01. И здесь вот есть... Так. Вот он, да. И вот здесь вот нам нужно загрузить профили публикации. Это файл, который мы создадим на нашем десктопе. Нам они нужны для того, чтобы впоследствии создать build continuous integration с возможностью развертывания. И мы возвращаемся к настройкам нашего билда, точнее, мы создадим новый build definition. Builds, new build definition. Практически все здесь будет также точно настроено, то есть за исключением того, что это теперь будет continuous integration, репозиторий тот же. Это будет, опять же, hosted build controller. А процесс мы поменяем. И у нас здесь есть возможность выбрать процесс, который называется Git Continuous Deployment. То есть это процесс получения исходников из Git с публикацией в дальнейшем куда-нибудь. И здесь вот в Solution Explorer еще, для того, чтобы все это заработало, мне нужно добавить вот тот самый файл, который мы скачали, чтобы он у нас находился в локальном репозитории. Называется он у нас Windows Azure Ultimate Publish Settings. И здесь вот мы его указываем в Advanced Deployment А, Solution не добавил, да. Сейчас мы его добавим, Solution. Existing item. Так, и после этого мы здесь вот его... А, это не те сеттинги, извиняюсь. Вот эти сеттинги нам надо менять. Path to Deployment Settings. Они на самом деле есть уже, просто я для наглядности вам даю понять, потому что они еще находятся у нас в другом каталоге. Ох, не то. Вот таким образом мы его указываем. Текущий каталог. И поменяв теперь вот этот процесс, мы его запустив на выделенном hosted build контроллере, добьемся того, что если в случае у нас успешной компиляции нашего проекта все прошло нормально, то эта версия будет опубликована на вот этот вот веб-сайт, который мы заранее сконфигурировали. Тех же самых результатов вы можете, конечно, добиться и с помощью вот такого вот нажатия на кнопку. И здесь вот так вот в два клика. Дальше вы интегрируетесь, ну да, без ком. Дальше вы интегрируетесь со своим текущим проектом, выберете то, что вам нужно, тот проект, который вам необходим. И обратите внимание, какие здесь есть вообще варианты. Можно даже из Dropbox брать, из Bitbucket, Codeplex, внешнего репозитария Visual Studio Online и GitHub. Visual Studio Online — это только Visual Studio Online, который работает на домене visualstudio.com. Это не ваш локальный TFS. Если у вас есть локальный TFS, то вы тогда все сами делаете. То есть, в принципе, вы можете тоже так же сделать там deployment, скачать вот этот вот шаблон даже с Visual Studio Online, шаблон процесса. Это всего лишь XAML файл для системы билдов в Visual Studio. Добавить туда все эти даже настройки, как я сейчас проделал, ну, то есть банально publish settings только файл указать, и у вас все будет публиковаться тогда с вашего компьютера, который вот у вас внутри организации, но в облако. И после того, как мы сделаем какое-нибудь изменение, у нас автоматически инициируется компиляция этого проекта, его сборка, а после того, как будут получены бинарники, еще и публикация на этот веб-сайт. Вот если я сейчас сделаю commit, то по идее у нас этот билд, вот если я сделаю push, у нас этот билд инициируется в автоматическом режиме. Сейчас мы посмотрим, действительно ли это так. Да, вот он, triggered for branch, да? То есть сейчас мы после того, как у нас состоялся commit, дальше это все моментально скомпилируется и тут же обновит ваш веб-сайт. И это и есть DevOps. Дальше, ну, самый красивый DevOps, конечно, был, если бы еще и Application Insights не заглючил, да? Но что-то там сломалось, извините. Я думаю, что на самом деле это просто у меня какие-то misconfigurations на моем компьютере. Но все работает, поверьте. То дальше вы бы еще и в дашборде Visual Studio для этого проекта увидели бы картину того, там, допустим, сколько запросов сейчас на текущий момент поступает на этот, не в текущий момент, а за последнее время, от начала старта. Там, были ли исключительные ситуации. В общем, целую кучу информации, которая вам дальше сразу уже дает понять жизнеспособность этого проекта. И вообще, вот даже в таком виде, вот этот вот DevOps, да, есть сценарии еще более сложные, локальные, не связанные с облаком, которые там требуют стейджинга, используют вот этот релиз-менеджер. Но даже такой сценарий, он уникален тем, что время и скорость внесения изменений и быстрота обновления сайта тоже бывают критичны. Вот мы говорили про плохой пример, когда плохой билд, Но с другой стороны, есть проекты, которые ну, необходимо вообще там обновлять сию секунду, да? А, которые вот только-только мы закоммитили файл, тут же нужно, чтобы опубликовался новый вариант билда на веб-сайте. И такие тоже ведь есть сценарии, и вот они как раз вот в таком виде и работают. Ну, давайте двигаться вперед, не так уж много времени осталось. И, в общем, как уже становится понятно, что выпуск релизов — это весьма важный и нужный механизм в ALM, в Application Lifecycle Management. А начать вы можете, естественно, вот с самых простейших сценариев, и потом их уже развивать и получать результат. Ну и, соответственно, после того, как у нас приложение развернуто, важно собирать информацию о том, как оно себя ведет, что с ним происходит. Добавить Application Insights можно по умолчанию в любой веб-сайт. И, соответственно, после того, как вы подключите этот модуль, а его можно в Application Insights добавлять и в приложении для Windows, например. То есть вы даже можете там приложение, которое у вас вот для Windows 8 или для телефона, добавить модуль Application Insights, и они у вас тоже будут анализироваться, как они работают, что с ними происходит и так далее. И все это превращается вот в такие вот замечательные графики, которые вы можете потом изучать и получать полноценную информацию, что у вас происходит и какие нужны решения для того, чтобы улучшить там ситуацию. Или, может, ничего не делать, все вообще замечательно и так далее. Но помимо этого, естественно, даже в Visual Studio Online существует масса механизмов, предусматривающих вашу информируемость в том, что происходит, и в виде всяких там графиков, burn-down чартов, вот таких вот бубликов, там сколько у вас багов, из-за чего всего такого. Вы можете также простенькие графики на базе информации, сосредоточенной в ваших списках, получать. Все это в 2-3 клика делается. Ну а во взрослом TFS, естественно, там находится вообще ALAP база данных, ALAP куб. Там вы можете подключить Excel и получить самую суперактуальную графическую информацию в графике там, с чартами уже в Excel. Или же воспользоваться стандартными отчетами Reporting Services или поменять их. Но об этом уже много раз рассказывали, и никаких сложностей, я думаю, здесь никто не испытает. Еще раз повторюсь, это самое главное, чего нужно добиваться в вашем внедрении Application Lifecycle Management. Стремитесь к как можно большему количеству придумывания метрик для вашего проекта. Дальше, впоследствии, вы уже сами будете в рамках цифр понимать, к чему вы двигаетесь и как вам улучшить ситуацию. Потому что вообще достичь, поменять можно что-то после того, только как это можно измерить. Вы это все прекрасно знаете. Если вы просто декларируете, улучшим качество, это ни к чему не приведет. Люди придут и скажут, мы улучшили качество. А как улучшили? Что произошло? Ничего не понятно будет. А если вы, допустим, скажете, что качество мы будем улучшать следующим образом. У нас количество незафиксированных багов приоритета 2 для билда в статусе релиз не больше 5. И это вы моментально вот с помощью даже вот таких простых графиков в Visual Studio Online померяете. И получите, в конце концов, результат. Или там код coverage для всего проекта должен быть не менее 70%. Тоже там порог качества некий. Ну и, соответственно, после этого у вас будет закрыт финальный сегмент в ALM, который именно предназначен для DevOps и взаимодействия с эксплуатацией. Ну и давайте поговорим что-нибудь про будущее, да? Как вы знаете, выпущен у нас Visual Studio Preview, уже CTP 6, вы можете его прямо сейчас загрузить, там масса новых новинок вообще связанных с программированием. В первую очередь, конечно, бы хотелось отметить наш гигантский совершенно скачок в сторону альтернативных платформ по отношению к Windows, да, и в сторону open source. Мы опубликовали исходный код .NET CLR. Мы скоро опубликуем, оно уже компилируется и под macOS, и под Linux. Мы уже скоро основную часть .NET фреймворка опубликуем тоже в виде исходных кодов. Сейчас вот там системы все такое уже есть, но надо еще там систем XML и там обвязку. Это все сейчас тоже готовится. И, конечно, самым интересным является то, что мы вот в Visual Studio начали поддерживать весьма интенсивную кроссплатформенную разработку для Xamarin. Это весь перечень устройств Android и Apple в том числе. Это и C++ мобильная разработка. Я не знаю, для вас, для кого-нибудь будет новинкой или не будет новинкой. Вы теперь можете вытворять вот примерно такие вещи. Запустить Visual Studio. И создать проект для Android на C++. Стандартный проект Android с помощью SDK, который вот у них там практически актуальная версия, Lollipop или там что-то там последнее у них. И после этого когда вы нажмете на кнопочку F5, у вас запустится эмулятор Android на Hyper-V, так же, как и модель у нас разработки существует для Windows Phone. То есть у нас есть теперь образы Hyper-V стоит в Windows 8 по умолчанию. Вот у нас VS эмулятор Android Phone. На Windows 7 вы Hyper-V не поставите. Только Windows 8. А вот у нас, видите, виртуальная машина на Android. У нас сейчас компилируется... Deployment Error.
RAM, потому что...
Да, правильно. Правильно. А то я уж испугался, думаю, вообще сейчас ничего не смогу показать. И после этого у нас запустится Android. Это вообще OpenGL приложение, простейшее на Android. Оно маленькое, лаконичное. Там просто в цикле меняется цвет экрана. Так что у меня...
Можно на выделенной
в каком смысле на выделенной? А какие проблемы могут быть с оперативной? Для эмулятора нехватка? Друзья, вы знаете, вот сейчас у меня здесь запущена виртуальная машина Steam Foundation Server, которая отожрала 10 гигабайт. А тут всего 16. Не так уж... Да я не знаю, я бы был рад, если бы у меня было 32.
Вспомни, что 440-е вообще не расширяются.
Итак, сейчас у нас запустится эмулятор. Он в прошлый раз не столкнулся, потому что была вот эта огромная виртуалка. Вот. С четырьмя вообще, конечно, не будет работать. Я понимаю вашу боль. Тоже, да. Но...
Есть выезжали вариант, есть
второй. Да.
Есть партнер микрософтовский, который предоставляет возможность тестирования приложений.
Сейчас я вам покажу, да, вариант.
Ну, это интересно для команды 5 человек.
Не знаю. Мне кажется, что все равно можно как-то выкрутиться, найти там 25 тысяч рублей и купить ноутбук с 16 гигабайтами памяти. Я вот так считаю.
За 25 год был, блин. За 25. Ну, положим.
Но у нас уже дискуссия пошла не в ту сторону. Смотрите, мы сейчас имеем то, что у нас работает приложение на OpenGL, написанное под Android. И мы еще вдобавок можем вот здесь вот так вот прям поставить в main CPP, где у нас там цикл, да, это init display, что тут еще, handle main. Нет, в комьюнити тоже будет разработка кроссплатформенная для Android. А, и мы здесь... Где же он меня дроу-то вызывает? А, вот. И вот здесь, если мы нажимаем на F9, мы сразу попадаем, у нас срабатывает breakpoint. Мы можем посмотреть на все наши переменные. Все видно, все вообще работает так же, как вы привыкли, но, правда, development мы под Android. Единственное отличие всего этого от стандартных условий заключается в том, что компилятором для вот исходников андроидных проектов является CLang. Да? Он ставится тоже автоматически вместе с CTP и дальше работает. Вот. Ну, не хотелось бы отвечать на возникший вопрос по поводу того, что же делать, если памяти не хватает, потому что у меня ответ сейчас будет из разряда, ну, этой французской королевы: нету хлеба, кушайте пирожные. Да? Ну, что я мог бы предложить? Это использовать виртуалку в облаке. Да? Вот там есть стандартная виртуальная машина на CTP. Если зайти в виртуальные машины, которые есть в галерее, и нажать «Создать», то здесь вот можно выбрать наши из образов последние версии Visual Studio. В том числе это Team Foundation Server, Community все, Ultimate, и даже есть там десятка, ну, в общем, короче, здесь есть все. И, соответственно, дальше вы можете использовать эту виртуалку для разработки. Вот. Но это тоже стоит денег, как бы, и тут, ну, не то чтобы прям выход из ситуации. Но я понимаю ее болезненность. Будем...
Не использовать эмулятор, деплоить на железо.
Да, можно деплоить на железо, это нет, тоже как вариант. Но,
тоже
у вас же останется Visual Studio и останется отладка, и все вот эти вот вкусные вещи там вместе с IntelliSense. Я не знаю. Мне трудно, вот не зная альтернатив очень глубоко, да, я не знаю, на чем разрабатывают под Android? На Eclipse? Android Studio какая-то у них появилась, да, и, соответственно, она... Ну вот те, кто использовал и тот, и другой инструмент, вы можете как-то вот их там сравнить по возможностям? Я, конечно, ну, то есть я тоже боюсь тут вообще говорить, что мы далеко впереди, потому что, ну, Пастернака не читал, да, я не программировал под Android с помощью тех инструментов, которые существуют. Но я, с другой стороны, хорошо знаю, что Visual Studio по своим возможностям, она вот, ну, вообще очень далеко впереди всех остальных средств разработки, которые существуют на рынке. Это уже, конечно, вкусовщина, кому-то нравится и EVI, кому-то нравится и Eclipse, кто-то может до потери пульса строить, ну, там, вообще говорить о том, что надо использовать Sublime Text, такой хипстерский, гиковский редактор под macOS, да. Но Visual Studio по своим возможностям, инструментарию, там, и удобству, она, в общем, далеко ушла. И это факт, это даже, ну, я не знаю, мне вот трудно... Ну, хорошо. Хорошо, я по-другому просто не могу и даже и подумать, понимаете? Вот. Да, и вот возвращаясь вообще к Azure, да, и к теме, которую мы затронули, о том, как быть с Azure, вы, конечно, можете использовать Azure вообще для построения всей инфраструктуры, которая у вас существует. Вы можете туда вообще все виртуальные машины засунуть, построить сегментные сети, между ними бриджи настроить, там это все очень легко сейчас делается. В общем, сделать все, что угодно. Вот у меня сейчас здесь есть пример. Я уже боюсь, нету времени показывать, как он работает. Но этот пример предназначен для демонстрации сценария внутреннего DevOps с тестированием в организации. Есть здесь три компьютера, которые запущены. Там Team Foundation Server, Visual Studio Build Server и тестовый сервер, который собирает проект, после этого компилирует его, запускает модульные тесты, да еще потом запускают ручные тесты в визуальном режиме и кликают там калькулятор этот живьем. Этот сценарий записан на сайте DevCon, там он так и называется, DevOps в облаке. Если кому-то интересно более детально, можете посмотреть на запись этого доклада. И, естественно, Azure — это еще и вдобавок множество стран, где вы можете это использовать. Лагов нет. Все очень быстро. В общем, вместе лучше. Да? То есть вы можете разрабатывать, тестировать и все, что угодно делать вообще с помощью облачных решений Microsoft. и добиваться результата вообще без всякой инфраструктуры. Но здесь, конечно, нужно считать деньги. Сейчас началась битва титанов. Там, Amazon далеко впереди, и, там, Microsoft тоже там догоняющие. Есть еще и IBM, есть еще и Google с облачными решениями. Конкуренция очень высокая. Был долгое время там период демпинга, но сейчас вы можете запустить тестовый аккаунт бесплатно. То есть сейчас мы, у нас некоторое время он был, потом его удалили, теперь он опять есть. Побаловаться в рамках какого-то там количества долларов вы можете совершенно бесплатно и, соответственно, получить какие-то результаты. А уж потом, если понравится, можете понять, предположить стоимость, она вся достаточно простая. Нет никаких там сверхсекретных или сложных биллинговых планов. Все очень понятно.
Либо в рамках MSDN-подписки.
Ну или в рамках MSDN-подписки. Если у вас есть MSDN-подписка, то у вас есть ежемесячно $150 на эксплуатацию. Ну да, на Ultimate 150. Вы можете в рамках этого играться и работать в рамках этого пакета. Так что, возвращаясь к тезисом, которые прозвучали, что спорно, не спорно. Я считаю, что Visual Studio и весь пакет инструментариев — это лучший вариант решения всех тех проблем, которые связаны с ILM, и в том числе и кроссплатформенной разработкой. Выбирайте между on-premise и облачными решениями. Здесь уже сейчас существует огромное количество сценариев. Это и Azure, это и Visual Studio Online, это и локально как-то у вас работа. И, в общем, все уже зависит только от ваших желаний. Настраивайте ILM так, как вам нужно. Здесь же в презентации приведено очень большое количество ссылок на изучение всего этого материала с азов, с процессов и заканчивая вот как раз клаудным TFS и облачными сценариями. И хотелось бы еще вас пригласить на наше традиционное тоже мероприятие, которое пройдет там же в 2015 году, в мае. Многие из вас, я вижу знакомых здесь лиц, уже были не раз и не два там. Приезжайте еще раз. У нас там тоже будет трек по ILM и по инструментам разработки. Большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, осталось пару минут, готов на них ответить.
Угу. То можно ли было те два билда между собой связать, чтобы после того, как...
В рамках hosted build контроллера, который бог знает где работает и неизвестно кем управляется, нет. А в рамках вашего build контроллера, который вы можете, ну там локальный контроллер подключить к облаку, да, потому что первый соберет и выложит в определенный каталог, а второй не будет компилировать, а цапнет только при наличии бинарников из определенного каталога что-то и дальше их выкинет.
А результаты вот этой...
Ну что там нерешаемого? Там есть каталог? Есть? А, ну так он... Там можно... Ну, надо подумать, но это все решаемо.
Потому что столько он скодирования билдов, так до сих пор нет.
Ну, его нет, потому что никто не пробовал, но мне кажется, что это все-таки можно сделать.
Ну, я пробовал в свое время, было невозможно.
Ну да, то есть только чтобы они ждали друг друга, можно лишь добиться тогда, когда у вас один кью, очередь одна. Пока первый билд не закончен, второй не запустится. Вот вам и каскадирование, я не вижу здесь проблем. А, соответственно, второй билд просто уже наверняка проверяет, есть там результат, ну там в конце билда создает какой-нибудь текстовый файл, окей, или там каталог фолдера там, бинарников выложен или нет. И второй тогда уже делает деплой в зависимости от того, чтобы первый сработал. Поэтому все возможно. Такой сценарий, да, возможно.
Не в рамках одной очереди несколько билдов могут кьюиться
одновременно. Нет.
Могут.
Ну, очередь...
Один билд не может закьюиться больше, чем один раз по-хорошему, если ручка не кьюится. А ну, более чем один кьюится.
Ну, на то она и очередь, работает. Что очередь за один за одним. Так устроено. Окей. Есть еще вопросы? DevOps в облаке? Облачные сценарии. А, DevOps в облаке на TouchDays? А Нагрузочное тестирование. Вот. Создание инфраструктуры ILM Windows Azure, как называется этот доклад, извините. Это тоже с ILM Summit, мы это уже рассказывали. Ну все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, был полезен. И, пожалуйста, если у вас есть анкеты, напишите там свои оценки доклада. Спасибо.